У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 11 января. В этом выпуске.
Что нам есть, а что нам одевать? Мы тоже хотим красиво жить. Под нами все богатство наше. А где оно?
Пандемия.
У них только в руках.
Парламентские выборы в Казахстане сопровождали многочисленные акции протеста.
Абдужаббаров стал ответом на ту несправедливость, на коррупцию, которую наши граждане наблюдали в стране последние годы.
Как Садыру Жапарову, недавно заключенному, удалось добиться популярности среди простых кыргызстанцев?
Просто запись трех случайных видеокамер из камеры или из коридора никто никогда не выложит. Добровольная система вообще не сделает открытым доступ.
Насколько правдивым получился документальный фильм о самой известной петербургской тюрьме «Кресты»? Но начнем с главной, самой обсуждаемой в последние дни темы. После того, как сторонники президента США Дональда Трампа ворвались 6 января в здание Капитолия в Вашингтоне, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт Трампа, которым он активно пользовался в период своего пребывания у власти. Решение о блокировке было принято в ответ на, как считают в Твиттере, подстрекательство Трампа к незаконным действиям. В Соединенных Штатах развернулась острая дискуссия о том, действительно ли это так, и нарушает ли блокировка президентского аккаунта на частной платформе свободу слова в США. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
8 января в 3:44 пополудни Дональд Трамп написал в Твиттере: «Всем, кто спрашивал, я не иду на инаугурацию 20 января». Эта запись оказалась последней на его аккаунте. Лайкнуть ее успели всего 7 человек из 88 миллионов 784 тысяч подписчиков, после чего учетная запись оказалась заблокирована навсегда. Компания Twitter объяснила свои действия в опубликованном в тот же день пресс-релизе. Это сделано, сказано в нем, вследствие риска дальнейшего подстрекательства к насилию. В отказе участвовать в инаугурации Джо Байдена Твиттер усматривает свидетельство того, что Трамп по-прежнему не признает результаты выборов и сигнализирует тем, кто, возможно, планирует вооруженное нападение на церемонию, что инаугурация будет безопасной целью, поскольку его там не будет. По сведениям издания «Политику», ссылающегося на старшее должностное лицо администрации, узнав о блокировке, Трамп пришел в ярость и стал лихорадочно искать другую возможность остаться в соцсетях. Тем временем сенатор-республиканец Бен Сасс рассказал в радиоинтервью, что Дональд Трамп был очень доволен происходящим в Капитолии 6 января. Не могу знать, что творится в его душе, чего он ожидал, когда они уже были в Капитолии, но он хотел учинить хаос. В то время как события разворачивались на телеэкране, он ходил по Белому дому и удивлялся, почему другие члены его команды не приходят в такое же восхищение, как он, когда бунтовщики напирали на полицию, чтобы попасть в здание. Он был в восторге. Решение администрации Твиттера вызвало неоднозначную реакцию политиков, журналистов и блогеров. Влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм, 6 января отказавшийся поддерживать претензии Трампа, написал в Твиттере: «Твиттер может забанить меня за это, но я смиренно принимаю сию участь. Ваше решение навсегда заблокировать президента Трампа – серьезная ошибка. Аятолла может писать твиты, а Трамп – нет. Это многое говорит о людях, которые руководят Твиттером». Отобрав у Трампа рупор, Твиттер показал, у кого теперь власть, пишет колумнист «Нью-Йорк Таймс» Кевин Рус. Сенатор-республиканец Тед Круз в октябре прошлого года на слушании в Сенате задавал вопросы генеральному директору Твиттера Джеку Дорси.
Мистер Дорси, кто the hell elected you?
Господин Дорси, кто, черт побери, избрал вас и поручил вам решать, о чем должна сообщать пресса и что американскому народу разрешено знать, и почему вы продолжаете вести себя как суперкомитет в поддержку демократов и затыкать рот тем, кто не согласен с вашими политическими убеждениями? Мы не делаем этого, потому я и начал свое выступление на этом слушании с призыва к большей прозрачности. Мы сознаем, что должны заслужить доверие. Мы сознаем, что необходима большая ответственность, чтобы продемонстрировать наши намерения и показать результаты. Я слышу озабоченность и признаю ее, но мы хотим ответить на нее большей прозрачностью. Нарушает ли Твиттер первую поправку к Конституции, гарантирующую каждому свободу слова? Стандартный ответ на этот вопрос заключается в том, что первая поправка запрещает правительству ограничивать свободу слова, а Твиттер не правительство, а частная компания, которая вправе устанавливать на своей территории любые правила, какие сочтет нужными. В своде законов США имеется раздел 230. Он является составной частью закона о телекоммуникациях, принятого в 1996 году. В законе говорится, что провайдер интернет-сервиса не является ни издателем, ни автором информации, размещенной на его платформе, и что он не несет ответственности за ограничение доступа к материалам, которые он считает непристойными или неуместными, даже если эти материалы защищены Конституцией. Именно эти положения пытался отменить Дональд Трамп, когда наложил вето на закон об ассигнованиях на оборону, если в него не будет включена соответствующая поправка. Однако Конгресс преодолел президентское вето квалифицированным большинством. После блокировки Трампа из Твиттера начался исход его сторонников на другую платформу – Parler. Но обосноваться там им не удалось. Компании Apple и Google удалили Parler из своих магазинов мобильных приложений, а Amazon лишил этот сервис своего хостинга. Генеральный директор Parler Джон Мейтс говорит, что интернет-гиганты просто уничтожают компанию. Они утверждают, что мы каким-то образом несем ответственность за то, что они называют мятежом 6 января. Но мы никогда не допускали призывов к насилию на своей платформе, и у нас нет никакой возможности координировать такие события. Похоже, они просто нашли предлог, чтобы в удобное для себя время уничтожить свободу слова. Возмущен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Левые решили, что им представилась возможность уничтожить правых. Если вы голосовали за Дональда Трампа, если вы поддерживали что-нибудь, что он делал, вы так же виноваты, как и те, кто вторгся в Капитолий. И это также дает им возможность оказать давление на социальные сети, удалить не только президента, но и буквально всех. Мы теперь живем в стране, где 4 или 5 компаний, никем не избранных, ни перед кем не ответственных, обладают властью, монопольным правом решать. А давайте-ка мы сотрем этих людей со всех цифровых платформ. В уведомлении Amazon на имя генерального директора Parler сказано: «В последнее время мы отмечаем неуклонный рост агрессивного контента на вашем веб-сайте, что нарушает наши условия». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. По предварительным данным, на парламентских выборах в Казахстане победу одерживает правящая партия Нур Отан, которую возглавляет бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Кроме Нур Отан, в Мажилис Казахстана проходят еще 2 партии, которые представлены и в нынешнем созыве казахстанского парламента. Это Ак-Жол и Народная, бывшая коммунистическая партия. Явка на выборах, по официальным данным, составила 63%. О том, как проходило голосование, в репортаже из Алматы Юлии Жуковой.
Избирательные участки в Алматы открылись в 7 утра по местному времени. Всего их в городе 581. Все члены комиссии в защитных костюмах и масках. Кабинки для голосования открыты.
В связи с ковидом это связано, что проветривались кабинки. Это решение главное.
А тайна голоса? Как?
Ну, это решение связь с врачом, главное, с санитарного врача. Чтобы проветривались и обработка. Вот сейчас начинается обработка.
Некоторые избиратели хотят стабильности и жить по старому сценарию. Другие требуют перемен и смену власти. Но в какие-то изменения не верят.
Ждем экономического роста. В первую очередь, конечно, социального благосостояния народа.
Систему надо менять, перезагрузку проводить. Потому что старые кадры уже все отжили свое.
Что хотелось? Стабильности. нашем возрасте перемены нежелательны. Главное, чтобы был мир, покой, спокойствие, всякое экономическое такое устойчивое положение.
Что это за выборы? Даже нигде толком никакой агитации, никаких тебе пригласительных. Что это такое?
Молодежь, вот наши дети, наши внуки отказались вообще идти. Говорит, за нас уже решено.
То есть нам предоставляют возможность голосовать только за тех, кто выгоден и угоден кому-то. Вот и все.
На одном из участков в Алматы корреспондента радио «Затык» вытолкали под предлогом, что у него нет отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Хотя, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, пресса сдавать анализы не обязана.
Вы не мешайте мне проводить. Вы не мешайте проводить, пожалуйста, сидите.
В полдень недалеко от площади Республики собрались несколько десятков активистов незарегистрированной в Казахстане демократической партии и участников молодежного движения «Аян Казахстан». Спецназ полиции сразу же взял их в кольцо. Участники акции скандируют бойкот выборам и требуют ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который до сих пор сохраняет самые широкие полномочия. Саму площадь Республики перекрыли под видом ремонтных работ. Тех, кто пытался пройти на митинг, полицейские не пускали.
Почему не пускают? Это Конституция запрещена, что ли? Почему нас не пускают туда? Вот мы не понимаем, почему не пускают. Это демократическая страна, свобода слова где?
Чего бы вам хотелось вот в первую очередь, какие бы изменения?
В первую очередь вот эту воровскую шайку поменять. Воровскую шайку, людям доступ сделать, свободу слова.
Днем начали задерживать людей, которые приближались к пересечению улиц Назарбаева и Сатпаева. На глазах у настоящего времени в автозаке затолкали 31 человек. Улица Панфилова недалеко от площади Астана. Сюда людей призвал собраться живущий за границей лидер запрещенного движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов, который считает эти выборы неконкурентными и несправедливыми.
Для чего мы сюда пришли? Чтобы наши дети хорошо жили? Сколько можно уже кормить? За копейки работать в жизни в этой. Платят копейки, гроши. На что? На квартплату только, на воду, на отопление и на это. А что нам есть, а что нам одевать в этой жизни? Мы тоже хотим красиво жить. Под нами вся, все богатство наше. А где оно? У них только в руках и все. Все продали, все раздали.
И здесь полицейские также окружают участников акции и начинают задержание с применением силы. В автозаках оказываются порядка 40 человек. Остальные митингующие, которых не отвезли в РОВД, расходятся самостоятельно. Юлия Жукова, Алматы.
А на президентских выборах в Кыргызстане с большим отрывом побеждает Садыр Жапаров, который после протестов против подкупа избирателей на парламентских выборах в октябре прошлого года и отмены итогов голосования стал премьер-министром, а потом, после отставки президента Сооронбая Жээнбекова и исполняющим обязанности главы государства. Протестующие тогда освободили Жапарова из тюрьмы, где он отбывал срок по обвинению в захвате власти и похищению человека. Вот как Кыргызстан. Казахстанский политолог Азим Азимов объясняет, как Жапарову в короткий срок удалось завоевать популярность, собрать гораздо большую, чем у его соперников, сумму на избирательную кампанию. Рад ли его победе живущий в эмиграции в Беларуси бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев? И будут ли у Жапарова проблемы с законом после выборов?
Я думаю, мы наблюдаем классический Трамп-эффект. О Садыре Жапарове было мало известно и мало слышно, но только в традиционных СМИ. Безусловно, ему, как заключенному, ну, который находился в тюремной камере последние 3 года, никто не давал эфирного времени на новостном телевидении, предположим. Но в социальных сетях, в каких-то маленьких, ну, практически безымянных YouTube-каналах выстраивался целый культ этого политика, и он выстраивался на протяжении последних нескольких лет. По большому счету, Садыр Жапаров стал вот, ну, таким, наверное, ответом, что ли, на ту несправедливость, на коррупцию, которую наши граждане наблюдали в стране последние годы. И поэтому, когда практически все политики уже оказались в этой, ну, грязной политике, так или иначе замазаны, человек вот в тюремной камере, он был от этих политических ошибок защищен и постоянно обрастал все новыми и новыми мифами и легендами, вот, которые привели к его к такому триумфальному, наверное, восхождению к власти сегодня. Разумеется, на фоне остальных кандидатов у него денег существенно больше, но что любопытнее всего, стиль Садыра Жапарова как политика предполагает, ну, практически отсутствие какой-либо подотчетности. На все вопросы о происхождении этих денег он просто пожимал плечами, но если оценивать реалистично, вот откуда эти деньги происходят, то наверняка от большого количества друзей, которые всегда появляются вокруг, есть вот, наверное, какой-то закон политической инерции, что ли, как только человек становится фаворитом президентской гонки, то к нему сразу же выстраивается очередь и из предпринимателей, и из каких-то крупных компаний, и, может быть, даже политиков, происхождение капитала которых, может быть, даже не столь как бы законно. Я думаю, наверняка, если бы была бы более жесткая конкуренция на этих выборах, он бы с легкостью свой бюджет пополнил бы и деньгами как бы в десятки раз больше. За последние месяца два Садыр Джапаров сумел, в принципе, сконсолидировать в руках практически всю полноту политической и государственной власти. Поэтому я думаю, что деньги ему, наверное, принесли или хотели принести практически все участники политических процессов, которые не хотят быть связаны с оппозицией. Садыра Джапарова очень тесно ассоциируют и с режимом, и с семьей Курманбека Бекиева. Это тот президент, при котором, в принципе, карьера Садыра Джапарова в большой политике, в принципе, и началась. Верить как бы версию в то, что ему из Минска или из Лондона отправляют деньги на предвыборную кампанию, мне кажется, это все-таки, немножко, наверное, некоторое преувеличение, потому что, опять же, речь идет о 800 тысячах долларов, то есть вот эти деньги с легкостью можно собрать в Кыргызстане. Другой вопрос. Рада ли семья Бакиевых и вот их сторонники тому, что их бывший некогда соратник или коллега пришел к власти? Разумеется, да, потому что если уж какие-то там персонажи политические, которые по разным причинам находятся в бегах, захотят вернуться в Кыргызстан, то их, безусловно, ожидает более благоприятный политический климат. Какие бы ни были у Садыра Джапарова проблемы с законом, я уверен, что в ближайшее время он их решит с легкостью, если уже бы не решил.
Победу Садыра Джапарова на президентских выборах в Киргизии комментировал политолог Азим Азимов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Вилла, куда мы пришли за подозреваемым, вся была в золоте. Даже ключи, все блестело золотом.
Как любовь к роскоши подводит живущих в Испании богатых россиян. Но об этом чуть позже, а сейчас о документальном фильме «Кресты» о знаменитой петербургской тюрьме. Этот фильм вышел на платформе Netflix. Фильм снят при поддержке Министерства культуры России. Режиссер Ангелина Голикова, автор сценария Сергей Мирошниченко. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Тюрьма «Кресты» – старейшая тюрьма Петербурга, в которой успели посидеть и политические деятели Александр Керенский и Лев Троцкий, и военачальник Константин Рокоссовский, и художник Казимир Малевич, и поэты Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Иосиф Бродский, и историк Лев Гумилев, которому его мать Анна Ахматова носила сюда передачи, а потом, благодаря этому страшному опыту, написала поэму «Реквием». В фильме есть кадры, на которых в тюрьму приходит актер Георгий Жонов, тоже сидевший тут, разговаривает с нынешними сидельцами, раздает автографы, а дальше зрители узнают, что на деньги Жонова и Туполева, работавшего здесь в шарашке, в «Крестах» провели водопровод и канализацию. Но картина «Кресты» не о знаменитых узниках, а о жизни и быте нынешней тюрьмы, включая ее переезд в новые кресты, построенные на окраине города. Решетки, коридоры, дверные глазки, кормушки, железные койки, охрана с овчарками, но главное – лица людей. Больше всего молодых, часто совсем юных, сидящих по народной наркотической статье. Заключенные в серых формах молчат. Зритель только видит, как их обыскивают при выходе из камер, как они, выстроившись длинной цепью, таскают на третий этаж тяжелые зеленые бачки с арестантской едой, собирают свои вещи для переезда. По словам режиссера Ангелины Голиковой, герои фильма тоже безымянные, но рассказывающие о себе – это подследственные.
Они в обычной одежде – это люди, которые еще не получили свой приговор или получили его, или в ожидании приговора. Мы, в общем-то, не подбирали особо людей, так как это документальная съемка. В разных камерах снимали быт, как люди живут, с кем-то там познакомились на прогулке. Там не было никаких запланированных особо интервью. Это достаточно стихийные вопросы. Были вопросы, которые мы заранее продумывали. Например, что такое тюрьма. Мы их всем задавали, всем героям, которых мы снимали. Эпизоды в камерах снято вообще исключительно операторами. Так как у нас было много камер и времени было мало, нам нужно было снять разные вещи. И как живет тюрьма, и как люди работают, и как готовят, и как живут. Мне изначально хотелось, чтобы это были люди помоложе. Мы не планировали снимать людей, которые уже 10-й раз в тюрьме. Мы искали людей, которые на грани. Плюс нам повезло, потому что в этот момент была прямая линия. Так совпало, что в этот день мы снимали.
В кадре остались реплики заключенных у телевизора, спрашивающих президента, почему тому, кто украл телефон, дают 5 лет заключения, а те, кто крадут миллиарды, отделываются условным сроком. И когда во власть придет кто-то новый, когда будет новая кровь.
Я ничего не утаила. Кино для меня было достаточно откровенным. Я не преследовала цель людей призывать к каким-то революциям и страшным потрясениям. Больше к какому-то самоанализу и к тому, чтобы люди постарались побороть прежде всего тюрьму внутри себя. Ощущения тюрьмы и заключенные, которые в тюрьме сидят, они очень сильно меняются. Понятно, что и во времена Бродского разные люди сидели. Сейчас ситуация действительно непростая. То, что у нас молодежь очень много сидят за наркотики, здесь вопрос не к ФСИНу и не к тюрьме. Даже сами сотрудники ФСИН откровенно говорят о том, что есть какая-то системная ошибка, что это происходит на воле. Вряд ли этот фильм создает ощущение, что в тюрьме очень хорошо, все идите к нам.
Съемки происходят и в тюремной больнице. Врач показывает лекарства, витамины, говорит, что слухи о плохом лечении – это неправда. Но это не слухи, это факты. Так же, как и выбивание показаний под пытками и так называемые пресс-хаты. Понятно, что ничего этого в фильме «Кресты» нет. Яна Теплицкая, 3 года входившая в общественно-наблюдательную комиссию, помогающую заключенным, считает, что снять правдивый фильм о тюрьме без помощи экспертов, независимых от системы ФСИН, невозможно.
Готова спорить на деньги, что просто запись 3 случайных видеокамер из камеры или из коридора никто никогда не выложит. Добровольная система ФСИН не сделает открытым доступ к видеокамерам, которым напичкан, конечно, есть на изоляторе, но которые, конечно, перестают работать, как только нужно что-нибудь доказать, что-то проверить. Никакая информация, которую нельзя проконтролировать, никакая информация, которая с точки зрения системы может ее порочить, конечно, оттуда не выйдет. За исключением каких-то нелегальных случаев, например, дело с избиением человека, оно появилось в интернете в 2018 году. Новенько, красивые камеры, новых крестов, видео, как бы человек-палкой.
По мнению Яны Теплицкой, все равно хорошо, что фильм «Кресты» вышел, потому что интерес к этой теме в обществе высок. Но Теплицкая считает, что этот интерес возник из-за отсутствия общественного контроля, и он должен удовлетворяться не столько фильмами, сколько работами правозащитников и журналистов, которые в последние годы практически лишены возможности посещать тюрьмы и колонии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. В Испании ведется следствие в отношении группы россиян, работавших в сфере капиталовложений. Чем они провинились и почему их вполне легальная деятельность привлекла внимание полиции? Ответ на эти вопросы пытался найти наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Обвинение в адрес 3 россиян, оказывавших посреднические услуги соотечественникам, излагается испанцами лаконично, без особых подробностей. Отмывали, мол, какие-то неправедные деньги, вкладывая их в недвижимость и бизнес в Испании. Зато пресса детально описывает богатство арестованных, отмечая, что именно высокий уровень жизни этих людей, которые они буквально выставляли на показ, привлек к ним внимание полиции. И здесь ничего нового нет. Ведь уже почти 30 лет, с начала 90-х годов, состоятельные выходцы из России попадают в поле зрения испанских спецслужб в основном по одной причине – из-за страсти демонстрировать свои неограниченные финансовые возможности. Это неоднократно признавали сами испанцы, заявляя, что возбуждение уголовных дел против многих граждан России провоцирует не что иное, как их образ жизни. Расположенные в элитных поселках мраморные дворцы с позолоченными унитазами, коллекции автомобилей типа Бентли, Ягуара или Ламборгини, огромные морские яхты, бриллианты и наряды жен, бесконечные шумные праздники в самых престижных клубах и ресторанах, дорогие подарки испанским друзьям и партнерам – все это привлекает внимание правоохранительных органов и вызывает желание разобраться, откуда у людей, живущих в их стране, такие богатства. Логика испанцев может показаться странной, мол, какое им дело до денег иностранца? Но в Испании свои методы выявления правонарушителей и свои представления о нормах поведения людей. К К тому же ни сами испанцы, ни другие иностранцы так себя здесь не ведут. Показная роскошь не в тренде. Сотрудник национальной полиции Испании Хайме Гомес вспоминает об увиденном в доме одного россиянина.
Вилла, куда мы пришли за подозреваемым, вся была в золоте. Даже ключи, все блестело золотом. И мои товарищи спрашивали, как такое может быть? Безумие какое-то, но так действительно было. Подобные любители золота очень уверены в себе. У них своя охрана, на которую они не жалеют денег. Они чувствуют себя в Испании вольготно и очень любят демонстрировать свои возможности, автомобили представительского класса, дорогие часы и одежду.
Желание себя показать подвело в свое время в Испании двух братков из Ореховской ОПГ, Буторина и Полянского. Они попались на привычке демонстрировать крутизну в ночных заведениях, сорили деньгами, дебоширили. Братков повязали, дабы они были в розыске и выдали России. Другому деятелю роскошные виллы, автомобили и яхты для прогулок по Средиземному морю показалось мало, и он прикупил испанский спортивный клуб. Россиянина арестовали, долго держали в тюрьме, и хотя доказать, что деньги на эту покупку, добыты неправедным путем, не удалось, жизнь человеку изрядно испортили. 10 лет шло следствие по делу питерского предпринимателя Геннадия Петрова. Он тоже жил на широкую ногу, сменил несколько вилл на Майорке. Вход в свое жилище украшал скульптурами, держал яхту с обслугой. Да вдобавок похвалялся, что как-то купил победу для футболистов «Зенита». И опять испанцы, продержав россиянина в предварительном заключении, доказать ничего не смогли. Впрочем, Петрову в конце концов пришлось уехать на родину, потеряв при этом свою виллу. Дело в том, что предъявляемые россиянам полиции стандартные обвинения в отмывании денег доказать в Испании трудно, даже если капиталы действительно имеют преступное происхождение. Мадридский адвокат Эдуардо Мойя.
Проблема заключается в том, что доказать это правонарушение в суде трудно. Все деньги подозреваемых россиян обычно поступают в Испанию легальным путем, через международные банки, а значит суд версию об отмывании принять не может. Отмывание может считаться лишь вложение в Испании крупных сумм, привезенных незаконно, к примеру, в чемодане.
Между тем, некоторым любителям роскоши в Испании отсидеть по приговору суда все же пришлось. Это москвич Александр Романов, занимавшийся гостиничным бизнесом и купивший себе виллу за 3 миллиона евро, или Андрей Петров. Последний тоже, как и нынешние арестанты, оказывал посреднические услуги соотечественникам. Едва успев заработать, тут же зашиковал, на чем и попался. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».